То, во что мы верим, во что верит Yehuda Oppenheim, то, во что верю я, это в оригинал книги Иезекииля. И он верит, что в нем есть код.
Книга Иезекииля, древняя книга пророчеств, видений и знамений, написанная тысячи лет назад, сейчас осуществляется перед вашими глазами. Книга Иезекииля откроет ваши глаза на эту старую книгу. Ее написал иудейский пророк Духом Божьим. Ее послание сегодня важно для вас. Откройте грядущие тайны, о которых говорится в Библии. Библейские пророчества, какие вы никогда раньше не видели. Узнайте о славе Божьей, о которой написано в книге Иезекииля. Пришло время быть мужественным. Узнайте, какое место книга Иезекииля, Израиль, народы и церковь занимают в Божьих событиях последнего времени. Оснастите себя Словом Божьим и будьте готовы к возвращению Иисуса. Узнайте важную информацию о событиях последних дней из книги Иезекииля. Сегодня Глория Копланд и ее особенная гостья Билли Брим продолжает изучение положения иудеев в Древнем Вавилоне. Билли Брим открывает значение оригинальных писаний книги Иезекииля, а далее на передаче «Победоносный голос верующего».
Здравствуйте, я Глория Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Билли Брим вернулась с действительно интересной информацией относительно некоторых вещей. Билли, мы рады, что ты здесь.
Большое спасибо. Мы рассматриваем книгу Иезекииля. Иезекииль был одним из первых пленников, уведенных в Вавилон Навуходоносором. В то же время был взят в плен Даниил. Вместе с ними были уведены самые умные и образованные иудеи. Это было за несколько лет до уничтожения храма. И он начал пророчествовать иудеям в Вавилоне, что храм будет уничтожен. Им это не понравилось. Но однажды пришел вестник. Он пришел и сказал: «Храм уничтожен». И это было для них настоящим ударом, потому что храм и слава — это было их соединение с Богом.
Да.
И они подумали: все кончено. Но затем Иезекииль изменился. В половине книги Иезекииля он дает информацию о суде над народами. И последняя часть, которую мы рассмотрим завтра, он начинает пророчествовать о будущем.
Итак, суд — это результат
того, как народы обращались с Израилем, да. Но сейчас мы рассмотрим одну книгу. Эта книга — просто сокровище. Ее уже не выпускают. Она называется «Мать фунта». И она написана Дэвидом Казацем. Дэвид Казац — это медик. И он является сыном этой женщины, матери фунта. Он рассказывает жизнь и историю иракских иудеев. Итак, те иудеи оставили Израиль. Их увели в Вавилон, современный Ирак, где они оставались со времени первого храма и до середины 20 века. Они не поступали, как иудеи, которые были в Европе. Они не переезжали с места на место. Они всегда находились на одном месте. Они были там все 70 лет вавилонского пленения, и затем царь Кир в 522 году до нашей эры Кир сказал: «Вы, иудеи, можете возвращаться домой и строить ваш храм». Они вернулись домой, чтобы построить второй храм. Их возглавлял Неемия. И вы помните, что они построили стену? Но вернулись только 42 тысячи иудеев. Большинство иудеев решили остаться в Вавилоне. Их потомки пребывали там до середины 20 века. И они всегда были сами по себе.
Боже мой!
Они жили отдельно. Они хранили традиции времен храма. И мне действительно нравится эта книга, потому что она рассказывает о многих вещах времен храма. В ней объясняются некоторые вещи, о которых я говорила вам вчера, об ангелах мира. Я прочитаю вам отрывки из этой книги. Она называется «Мать фунта», потому что иудеи были там со времени разрушения храма и до середины 20 века. Что произошло в середине 20 века? Израиль опять стал государством. И когда они стали государством, Ирак изгнал всех иудеев и сказал им: «Вы должны отсюда уйти, Все их имущество было конфисковано, украдено. Они были богатыми. На еде всегда пребывало благословение богатства.
Да, верно.
У них все украли. И дали им 1 британский фунт стерлингов. Им пришлось спасаться и уйти. И это история его матери.
Как долго они там были?
Они жили там с 546 года до Рождества Христова. До 1948 года. 2000 лет.
Это было ужасно, что их выгнали, не так ли? 2000 лет.
Хорошо было то, что они вернулись домой. И Дэвид написал о своей матери. Я прочитаю вам некоторые вещи, которые проливают свет на Иезекииля и на книгу Иезекииля. Дэвид пишет. «Мои люди гордятся своей продолжительной историей, которую они ведут в Ираке на протяжении 2500 лет, со времени Вавилонского пленения, в 586 году до Рождества Христова. В то время лучшие из иудеев Израиля были угнаны в плен Богом-царем Навуходоносором из Вавилона, который надеялся удалить их от первого храма и таким образом не дать им возможности поклоняться Богу. Пленные иудеи пересекли пустыню и начали утверждать под духовным руководством пророка Иезекииля динамичную общину в Вавилоне, на берегах реки Ефрат. Спустя 50 лет персидский царь Кир начал править Вавилоном и предложил иудеям возможность вернуться в Израиль и построить свой второй храм. Те, которые остались при реке Ефрате, и те, кто вернулся домой, утвердили 2 живых иудейских центра. Те, кто остался в Ираке, сформировали большой иудейский центр в Вавилоне. И также были те, кто вернулся в Иерусалим. Но трудные времена ожидали и ту, и другую группу. Иерусалимляне со временем потеряли свой храм, в то время как оставшиеся в Вавилоне претерпели множество завоеваний. Некоторые из них принесли пользу, а некоторые — угнетение на протяжении нескольких веков. После того, как мусульманские арабы прибыли в 7 веке, помните, именно тогда пришел Мухаммед и все завоевал там. После того, как мусульманские арабы прибыли в 7 веке, чтобы править Ираком, и установили свою столицу в Багдаде, большинство вавилонских иудеев переселились из пригородных районов в сам город. В зависимости от настроения исламского правителя, иудейская община либо процветала, либо переходила в режим самозащиты. Монголы пришли и однажды принесли иудеям хорошие изменения, и плохие в другой раз. Пришли турки, и их влияние также было смешанным, частично хорошим, частично плохим. Некоторые народы в свои времена славы создавали огромные империи с помощью военных завоеваний и делали иудеев своими подданными. Однако эти завоевания не заставили вавилонских иудеев блуждать с места на место, как это делали другие иудеи на протяжении всей своей длинной истории. Вавилонские иудеи оставались в одном регионе на протяжении веков и продолжали жить по своим правилам. Соответственно, они были и наследниками, и хранителями традиций, которые корнями уходили в глубокое прошлое. Когда я жила в Израиле и учила иврит, у меня был учитель, который называл себя вавилонянином. Он имел в виду, что он был вавилонским иудеем. Они были гораздо более духовными. Они оставались верными Писанию и обычаям времен первого храма больше, чем евреи ашкенази из Европы. Возможно, по этой причине духовные аспекты так глубоко проникли и так по-настоящему описывают мою жизнь в багдадской общине во время моей юности. И он пишет о паломничестве. Было 3 паломнических праздника, на которых иудеи должны были идти в Иерусалим в храм. Они не могли прийти в Иерусалим к храму. Они были в Вавилоне. Храма больше не было. И вот что они сделали в Вавилоне. Шавуот, который проходит прямо сейчас. Второй день Шавуот. Это второй день. Я говорю о том, что мы начинали эту серию передач на 29 сентября. Шавуот, как и все иудейские праздники, начинается вечером, поскольку это возможность отпраздновать получение 10 заповедей, Торы, Слова Божьего. То первый вечер проводился в чтении Библии и раввинистических отрывков, и молитвах, и воспоминаниях мертвых. В нашем доме все члены большой семьи собирались вместе и приносили свечи. Женщины готовили кофе и особенные напитки. В Ираке во времена 1930-х годов многие иудеи совершали паломничество не пешком, а на машине, в Кифль. где находится место погребения нашего возлюбленного пророка Иезекииля. Мы будем вам показывать картины гроба Иезекииля. Это сыграет большую роль в тех вещах, которые я расскажу о каменных скрижалях, которые были там найдены. Кифль — это маленький город, и там находится гробница Иезекииля. И этот город состоит из глиняных домов, нескольких кирпичных домов и грязных улиц, которые пересекаются одна с другой. Большинство улиц ведут к маленькой речке, которая протекает через город и впадает в Евфрат. Будучи религиозными паломниками, мы приходили в Кифль, где находилась гробница Иезекииля, и она размещалась в маленьком, хорошо известном здании, частично состоящем из глины и частично из кирпичей. В ней были толстые стены и всего несколько окон. Итак, они приходили туда. Вокруг находились магазины и базары. Итак, в это время года на Шавуот иудеи, которые жили в Вавилоне, в Ираке, совершали паломничество, но не в храм, туда они не могли пройти, а гробницы пророка Иезекииля. Вот как сильно они почитали его, потому что он был священником и пророком. И он стал их контактным лицом с Богом. В центре погребального здания была маленькая темная комната, в которой находилась гробница Иезекииля. Гробница 2 метра в длину, метр в ширину и примерно 1,80 м в высоту. Была обложена несколькими камнями, на которых были выгравированы стихи из Библии. От гробницы до стен комнаты расстояние составляло всего 2 метра. И он вспоминает, как, будучи еще совсем мальчиком, они приходили туда, как он вдыхал запах свечей и видел все это. И я покажу вам эту гробницу еще раз. По еврейскому и мусульманскому обычаю, все посетители, которые заходили в этот дом, снимали обувь, прежде чем встать на пол этого священного места. Я зашел в помещение, и мои уши услышали тихие молитвы других посетителей. Каждый человек старался протиснуться как можно ближе к гробнице, поцеловать ее и пробормотать свою молитву, прошение и свои клятвы. Люди медленно двигались вокруг гробницы в направлении против часовой стрелки. Другие, в основном мужчины, стояли на небольшом отдалении от гробницы, читая тихим голосом псалмы. И вот что они делали. Это на странице 26, Глория. Вот что они делали возле гробницы Иезекииля. В том же здании, но за пределами гробницы Иезекииля, были гробницы известных раввинов, которые умерли через одно или два столетия после смерти пророка. Со следующего и до последнего параграфа я буду сейчас читать, Глория. Удаление вавилонских иудеев от Иерусалима не разорвало между ними связь, и уничтожение храма не уничтожило людей. Поражение в битве за Иерусалим не уничтожило людей, которые сражались за него. Наоборот, Иезекииль и его вдохновение помогало людям поддерживать и даже укреплять свою связь с Богом и их верой. Это и был секрет их выживания. А теперь, Глория, я хочу поговорить о гробнице Иезекииля. И то, что я называю, и то, что Дэвид Льюис называет, удивительными скрижалями Иезекииля. Дэвид Льюис. О нем будет на странице 10. Дэвид Льюис был, возможно, одним из лучших пророческих учителей в ассамблеях Божьих. И когда я познакомилась с ним, наши сердца просто соединились воедино. И перед тем, как Дэвид Льюис отошел к Господу, он сказал мне, «Не потеряй эти скрижали Иезекииля, эти камни Иезекииля». И он сказал мне связаться с человеком по имени Йехуда Оппенгейм. И после того, как Дэвид умер, я связалась с Йехудой Оппенгеймом, замечательным человеком. Его дядя был тем, кто работал над Манхэттенским проектом по созданию атомной бомбы. Он был одним из самых образованных людей в Израиле. Они опрашивали маленьких израильских детей и тех, которых считали гениями, посылали в небольшой класс, в котором учил Йехуда. И он учил этих детей думать. Он учил их думать. Он даже меня учил думать, потому что я работала с ним несколько раз очень близко
вот это
в отношениях этих скрижалей Иезекииля. Что же такое скрижали Иезекииля? Я читаю статьи Дэвида Льюиса, которую он написал в 2006 году. И она также будет в том учебнике, который я тебе дам. Дэвид Льюис пишет. Представьте, что где-то в Святой Земле находится манускрипт одной из книг Библии, которая является таким древним, что нет более древней копии этой книги, просто потому, что это оригинал, написанный рукой самого пророка. Есть исследования в Израиле, которые верят, что они нашли оригинальный вариант, не копию, а оригинал книги Иезекииля. Она выгравирована на каменных дощечках. Это возможно? Есть много доказательств. Если эту теорию можно доказать и представить на публичное рассмотрение, это будет самое удивительное и потрясающее археологическое открытие всех времен. Много лет назад он встретил человека по имени Шломо Розенбаум, который рассказал ему историю камней Иезекииля. Вам покажут эти камни Иезекииля, чтобы вы могли их видеть. И если кто-то сможет подать мне копию этой книги, я хочу, чтобы Глория увидела, как они выглядят. Вы знаете, что в арабских племенах есть шейхи? Большое спасибо. Нет, другую. Шейхи арабских племен пришли к гробнице Иезекииля, которую мы показали вам раньше. И они украли эти, мне кажется, 64 каменные дощечки. Они были размером примерно 30 сантиметров. И есть их фотография, Глория. Они находятся на полке в институте Бен Цви. Но я хочу, чтобы ты посмотрела, Глория, на обложку этой книги. Вот как они выглядят. Буквы маленькие, но они подняты. Они не выгравированы в камнях. Они как бы подняты над камнями. Здесь очень трудно увидеть, как это было действительно сделано. Эти дощечки были в гробнице Иезекииля. Грабители вошли туда, потому что им нравится красть антиквариат и продавать его. Они зашли туда и украли эти маленькие дощечки. И шейх, который сделал это, очень сильно заболел. Он связал свою болезнь с тем, что он сделал. Как мы говорим, проклятие открытой гробницы в Египте. Или что-то подобное. И он обратился к врачу-фармацевту в Сирии. И он сказал, «Если ты меня вылечишь, я отдам тебе эти археологические находки». И он отдал ему все эти камни. Фармацевт в конечном итоге умер. И в конце концов, они оказались в руках его родственницы,
хорошо,
которая была сирийской христианкой. Она позвала, думаю, это был православный священник. Он посмотрел на дощечки и сказал, «Это книга Иезекииля, и она из гробницы Иезекииля». Он сказал, «Евреям это понадобится». В то время государство Израиль еще не существовало, но они сражались за то, чтобы стать государством. И в это же время... О, это такая история. Я работала с Оппенгеймом, и я была там, где они находятся. Я читала материалы, и люди рисковали своей жизнью, особенно человек по имени Дэвид Коэн, для того, чтобы взять эти камни у женщины во время войны, когда они сражались за то, чтобы возникло государство Израиль. И в конечном итоге они попали в руки человека, который стал президентом Израиля, раннего президента Бен Цви. И они находились в его институте. Я смотрела несколько из этих камней вместе с Ягудой Оппенгеймом. Ягуда Оппенгейм уже умер. Но я недавно встречалась с его сыном, тоже очень умным человеком. И Ягуда, хотя археологи пытались определить время изготовления этих камней и тому подобное, но Ягуда был единственным, кто проверял содержимое. Что там написано? Как это соответствует нашей книге Иезекииля? У нас нет оригиналов книг Библии. У нас нет оригиналов книг Ветхого Завета. У нас нет оригиналов книг Нового Завета. У нас есть копии, копии и копии.
Понимаю.
Найденные свитки Мертвого моря все равно являются копиями оригиналов. Но они очень и очень старые. Им примерно 2200 лет. А это еще старше. И то, во что мы верим, в то, что верит Ягуда Оппенгейм, то, во что верю я, это то, что это оригинал книги Иезекииля. И он верит, что в нем есть код. Код, который относится к последним дням. Код, который нужен Израилю, чтобы найти потерянные вещи, чтобы найти истину. И когда я была с ним, Глория, в то время я знала только основы иврита. Он показал мне, что записанное на этих камнях немного отличается от записанного в Библии и той копии книги Иезекииля, которая есть у нас сегодня. Отличие состоит во времени. Например, в первой главе говорится «во дни царя Иохима». Но в оригинале слово «царь» не используется, потому что все знали, что он был царем. И вместо того, чтобы писать «пророк был среди вас», там сказано «пророк есть среди вас». То есть используется настоящее время. И Иехуда умер до того, как мы дошли до пророческих глав.
Есть среди вас.
Я собиралась сказать ему, давай пропустим это все и перейдем к пророческим главам. Но он был уже очень пожилым. И он умер. Поэтому я верю, что...
То есть ты работала вместе с ним над
этим? Я работала с Иехудой Оппенгеймом над этим. Много раз я приезжала к нему. Может быть, у меня даже есть фотографии, где я с этими камнями. Я не знаю, присылали ли они мне фотографии меня и камней. Если прислали, я вам покажу. Так удивительно было их видеть. И вот что еще очень интересно относительно этих каменных дощечек, Глория. Некоторые из них сделаны из мрамора. Посмотрите. Сможете ли вы увидеть это на фотографии? Не очень хорошо. Некоторые из мрамора, некоторые из гранита и некоторые из базальта. А базальт — это черный камень. Это застывшая лава вулкана. И части книги Иезекииля, в которых рассказывается, как израильтяне грешили против Бога, что они сделали во святое святых, они фактически поклонялись солнцу во святое святых. Именно это навлекло на них такой суровый суд. И суд может быть полезным, потому что Израиль больше не впадал в идолопоклонство после этого суда, после того, как они были забраны в вавилонское пленение. Но части... И я думаю, что это черный базальт здесь. Я не знаю. Но описание того, как они грешили и их самых худших грехов, и того, что Бог говорит им, что Он уничтожит храм, написано на этих черных камнях. А там, где говорится «доброе» и пророчествуется «хорошее», написано на более светлых камнях. Поэтому они очень интересны,
не так ли?
Эти дощечки Иезекииля. И я верю, что они для этого времени, для этих последних дней. Есть также и то, что другие люди говорят о этой статье. И вы увидите эту статью, когда вы будете пользоваться этой книгой. И они верят, что будут найдены секретные послания в Библии, что есть код, где говорится о ковчеге и о многом другом.
Интересно.
Итак, это очень-очень интересно.
Я уверена, что ты принесла мне копию.
Фактически, я могу тебе оставить эту книгу.
О, Билли.
Благослови,
ты так
Господь.
Добра ко мне. Спасибо. Это замечательно. Вам интересно, не так ли? Мы с Билли вернемся через минуту.
Хотите ли вы получить как можно больше из этого учения? Мы позаботились о вас. Загрузите свою бесплатную копию легких для изучения записей для сегодняшней передачи на нашей интернет-странице. Следите за учением по ключевым пунктам, писаниям, исполненным верой молитвам, интерактивным вопросам. Используйте их для вашего личного изучения Библии или поделитесь с другими. Зайдите на нашу страницу и скачайте себе копию сейчас. Мы здесь для вас.
На этой неделе мы обсуждаем и исследуем книгу пророка Иезекииля. Бог общается через пророков. Мы узнаем о том, что пророчества Иезекииля применимы к нам сегодня. Билли, расскажи нам, пожалуйста, подробнее.
Мы будем более подробно рассматривать пророчества на следующих неделях. Помните о том, что вы можете скачать тезис этих передач. И мы говорили о каменных табличках Иезекииля. Вы видели эти и другие фотографии, которые мы вам показывали. Это книга Иезекииля, Иезекииля. И именно так она переводится. Мне нравятся местописания, которые переведены людьми, говорящими на иврите. Мне нравится видеть, что означает использованное здесь Слово Божье, и как оно использовано. Мне нравится читать заметки и комментарии, о которых мы вам рассказываем. Я приводила много исторических фактов, и это записанное Слово Божье на иврите. Но вам не обязательно читать на иврите. Вы можете многое узнать из этой книги. И в ней также пророчествуется о храме в Тысячелетнем Царстве. Итак, они дают описание, приведенное в книге Иезекииля, и свое объяснение.
Это интересно.
У них есть маленькая диаграмма того, как будет выглядеть этот Тысячелетний Храм.
Вот это да. Мне хочется это иметь.
Да, конечно.
Мне хочется эту копию. Оставь ее
мне
прямо
кажется,
здесь.
Мне кажется, я оставила это у тебя дома.
Ты так думаешь? Хорошо. Мы хотим помолиться за вас сегодня. Отец, во имя Иисуса мы молимся за каждого, кто нас слушает. Господь, мы благодарим Тебя за то, что они исцелены. Мы молимся за их исцеление, за их преуспевание, за их понимание того, как пребывать в совершенной воле Божьей. Все мы хотим Твоей совершенной воли в нашей жизни.
Аминь.
И мы будем послушны, и мы будем делать то, что Ты говоришь нам делать. Спасибо Тебе за то, что Ты благословляешь людей. Благодарю Тебя за то, что Ты исцеляешь людей, Господь. Будьте исцелены сегодня во имя Иисуса. Возьмите свое исцеление из Слова Божьего. Приходите на собрание. Мы замечательно проводим время на собраниях. Пришло время наполниться Словом Божьим. Если вы хотите узнать больше информации, зайдите на наш сайт в интернете, а также заказывайте наши материалы по адресу, который вы видите на экране. Устрояйте свою веру в Слове Божьем. Приходите и принимайте свое исцеление. Чтобы узнать больше, зайдите на наш сайт. Это Глория Коупленд и Билли Брим напоминают вам, что Иисус — Господь.
И пусть мир от Христа владычествует в вашем сердце, помогая вам решать все вопросы, которые возникают в вашем разуме. Молились ли вы, чтобы Бог дал вам знать, согласуется ли какое-то действие, которое вы хотите предпринять с Его волей? Пусть этот мир Христов будет вашим руководителем. Главным образом Он говорит с вами через внутреннее свидетельство, поэтому вы должны слушать. Вы должны уделять Ему время и внимание. Тогда будет намного легче услышать арбитра мира, когда Он призывает вас к чему-то.
Передача «Победоносный голос верующего» — это ваш источник постоянного учения слова веры. В какой точке мира вы бы ни находились, вы можете получать ободрение через эти проповеди, укрепляющие веру, 24 часа в сутки. Вы можете смотреть передачу «Победоносный голос верующего» на сайте миссии в интернете ksm.ua. Мы проповедуем это бескомпромиссное Евангелие всеми возможными способами. Спасибо вам, партнеры, за то, что совершаете этот шаг веры вместе с нами. С вашей помощью мы покрываем мир Словом Божьим. Сегодняшняя передача «Победоносный голос верующего» транслировалась благодаря верным партнерам миссии Кеннета Колпланда. Смотрите все наши передачи абсолютно бесплатно на нашем сайте ksm.ua. Продолжайте возрастать в вашей вере в Бога и верьте Ему о новом видении, больших переменах и проявлении Его силы в вашей жизни.